говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире программа «Свобода в полдень», в студии Павел Давыдов. Сначала главные новости на этот час. С ними вас познакомит моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях к этому часу. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил военнослужащего, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки вновь заявил, что его страна имеет право на мирные ядерные разработки. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Как сообщил сегодня президент республики Алу Алханов, это решение премьер принял из-за проблем со здоровьем. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Конституционный суд России приступает к рассмотрению вопроса о законности проведения судебного процесса по так называемому делу Ульмана без участия присяжных из Чечни. Запрос в суд подали президент Чечни Алу Алханов и жительница республики Кока Табурова. В январе 2002 года в селении Дайш Атойского района Чечни 4 военнослужащих застрелили 6 местных жителей. Северокавказский военный суд уже дважды выносил подсудимым оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела отложено до решения Конституционного суда. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. С подробностями корреспондент Радио Свободы Кирилл Маковский.
Завершился скоротечный суд над младшим сержантом Павлом Малюгиным. В декабре прошлого года он уже был осужден на год лишения свободы за превышение полномочий. На этот раз его обвиняли в разбое. Младший сержант выбил подчиненному глаз и отобрал у него сотовый телефон. Оба преступления были совершены с интервалом в 2 недели. Однако второе уголовное дело рассмотрели только сейчас. Суд признал младшего сержанта виновным в совершении преступления и приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый возместит окружному госпиталю Сибирского военного округа около 16 тысяч рублей, потраченных на лечение рядового Черкова. Военный суд Новосибирского гарнизона в последнее время чуть ли не ежедневно рассматривает уголовные дела, связанные с фактами дедовщины. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Радио Свобода. Новости.
Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки вновь заявил, что его страна имеет право на мирные ядерные разработки. Выступая в ходе визита в Японию, Матаки отметил:
«Мы хотели бы, подобно Японии, пользоваться правом иметь ядерные технологии, конечно, исключительно в мирных целях».
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, в свою очередь, сказал во время поездки в Кувейт:
«Мы также требуем вывода ядерного оружия из нашего региона. Не только Ближний Восток, но и весь мир должен быть очищен от ядерного оружия. Это то, что мы предлагаем ООН и на чем будем настаивать. Мы считаем, что ядерное оружие в руках крупных держав и некоторых оккупантов в нашем регионе – это угроза всему человечеству».
Это был иранский президент. Мировое сообщество требует от Ирана отказаться от ядерной программы. Россия предлагает обогащать уран для Ирана на своей территории. Иракские власти сообщили, что со среды после очередной вспышки насилия в стране им удалось уничтожить 35 экстремистов и задержать около 500. В Багдаде вчера в результате новых актов насилия погибли не менее 7 человек, около 30 ранены. Представитель одного из ведущих суннитских политических объединений сообщил, что иракские сунниты направили президенту Джалялю Талабани список из 24 условий, в случае выполнения которых они готовы продолжить переговоры с шиитами-курдами о формировании правительства национального согласия. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Выступая в йеменской столице Санэ, Аббас подчеркнул, что такие предложения беспочвенны. Палестинский лидер отметил, что был избран народом и намерен выполнить свою предвыборную программу. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий кризис, говорит член руководства Европейского союза Бенито Феррера-Вальднер.
«Я уже объявила, что мы выделяем весьма значительную помощь палестинцам на их основные нужды и на поддержку нынешнего правительства, пока к власти не пришло новое, так сказать, на переходный период. В общей сложности мы выделяем на эти цели 120 миллионов евро».
Сказал член Еврокомиссии. Средства палестинцы получат до того, как группировка «Хамас» сформирует новый кабинет.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске несколько тысяч человек пришли сегодня к зданию мэрии на митинг с требованием отставки главы города Михаила Юревича, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
По оценкам участников акции, на театральной площади собралось от 4 до 5 тысяч человек. Это представители акционерного общества «Роспечать», торговых комплексов КС, Никитинский, Синегория и нескольких строительных компаний, попавших в опалу к действующей городской власти. Сегодня же, кроме митинга на театральной площади, Челябинская «Роспечать» проводит день без прессы в знак протеста против действий властей, не продляющих с предприятием договор аренды. Все киоски «Роспечати» были закрыты до обеда. Собравшиеся на площади требовали отставки мэра Михаила Юревича и создания специальной комиссии в городской думе, которая бы оценила деятельность городской администрации. Тем временем в здании мэрии шло заседание Гордумы. Некоторые депутаты поставили вопрос о правомерности деятельности главы города. На площади была организована аудиотрансляция заседания депутатов. Между тем, к митингующим подошли сотрудники милиции и попросили отключить звукоусиливающую аппаратуру. Акция не была заявлена как массовый митинг, поэтому использовать на ней микрофоны и другую технику нельзя. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Новосибирске сегодня около 500 человек провели пикет против жилищно-коммунальной реформы и повышения тарифов на услуги ЖКХ. Акция протеста была организована местным отделением Компартии. Материал нашего корреспондента в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей. Президент Польши Лех Качинский прибывает сегодня с визитом на Украину. В ходе двухдневной поездки Качинский проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко, а затем посетит Харьков. Визит польского президента проходит в преддверии парламентских выборов на Украине, намеченных на 26 марта. Прежний глава польского государства Александр Квасневский активно поддерживал оранжевую революцию на Украине в конце 2004 года. Напомню основные новости к этому часу. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил военнослужащего, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Министр иностранных дел Ирана Манучар Матаки вновь заявил, что его страна имеет право на мирные ядерные разработки.
С последними новостями часа вас познакомила моя коллега Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», микрофона Павел Давыдов сегодня в программе. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. В Москве представители Европейской комиссии провели в понедельник конференцию по вопросам демократии и прав человека в Европе и России. В Новосибирске 500 человек приняли участие в акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. На Белоруссию из Вильнюса начала вещание литовская радиостанция «Балтийские волны». Подробнее об этом, а также обзоры центральной российской прессы, новостей экономики, науки и спорта, а также многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Как заявил сегодня на пресс-конференции в Москве президент республики Алу Алханов, это решение премьер принял из-за проблем со здоровьем. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Президент Чеченской Республики Алу Алханов сообщил, что сегодня получил письменное заявление от Сергея Абрамова с просьбой об отставке. Причиной принятия этого решения премьером он назвал состояние здоровья.
К сожалению, пока здоровье Сергея Борисовича не позволяет ему вернуться на свое рабочее место. И я, наверное, могу сегодня сказать, я сегодня получил от него письменное заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Это заявление буквально получено сегодня утром. Будем его, скажем так, рассматривать.
Обязанности премьера сейчас исполняет Рамзан Кадыров. На вопрос о том, кто может стать новым главой чеченского правительства, Алу Алханов ответил уклончиво.
Что касается будущего преемника, председателя правительства, я бы сегодня не хотел эту тему обсуждать. Я еще раз повторяюсь, я только сегодня получил заявление от Сергея Борисовича. Нам еще нужно обговорить по этому вопросу. Понятно одно, что в Чеченской Республике, при том здоровье, которое есть сегодня у Сергея Борисовича, очень тяжело работать, и, наверное, он к этому решению поэтому и пришел. А все, что касается вот остальных шагов, скажем так, давайте потерпим чуть-чуть, посмотрим. Премьер должен быть премьером. Я имею в виду председатель правительства. Человек, который может и умеет управлять сложным экономическим хозяйственным механизмом. Национальность, вероисповедание, наверное, не самое главное в этом вопросе. Умение служить людям, умение служить Отечеству и, безусловно, значит, знать то ремесло, за которое он берется.
Алуалханов провел пресс-конференцию в Москве после визита в республику Верховного комиссара ООН по правам человека Луизы Арбур и Альвара Хиль Роблеса, комиссара по правам человека Совета Европы. В целом он охарактеризовал ситуацию в Чечне как стабильную, отметил, что в республике сейчас хорошие темпы экономического развития, а преступлений и фактов нарушений прав человека становится все меньше. Алханов также заявил, что в самое ближайшее время в Чечне будет возобновлена деятельность Датского совета по делам беженцев. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве представители Европейской комиссии провели в понедельник конференцию по вопросам демократии и прав человека в Европе и России. На встрече выступали известные российские правозащитники, а также комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес. С подробностями наш корреспондент Данила Гальперович.
Альваро Хиль Роблес, только что вернувшийся из Чечни, отмечает, что хотя ситуация в этой республике внушает больше оптимизма, одна проблема в Чечне является вопиющей и пока практически нерешенной. Это исчезновение людей. Причем, как часто говорят родственники исчезнувших и правозащитники, в похищениях замешаны структуры, подчиненные исполняющему обязанности премьера Чечни Рамзана Кадырова. В интервью «Радио Свобода» комиссар Совета Европы по правам человека рассказал о своей беседе с лояльными Москве чеченскими лидерами.
Я ставил вопросы об участии чеченских сил безопасности в похищениях людей перед президентом Алу Алхановым и исполняющим обязанности премьера Рамзаном Кадыровым, а также говорил с депутатами парламента Чечни. Я говорил, что нужно расследовать эти случаи и привлечь виновных к ответственности. Они мне ответили, что понимают проблему, они даже назвали некоторые конкретные действия, но я не могу пока говорить о конкретных деталях.
Вообще же, по мнению Альваро Хиль Роблеса, проблемы с правами человека в России состоят из двух блоков. В первом из них все связанное с Чечней, а во втором – вопросы существования гражданского общества. В частности, право людей на информацию, на справедливый суд, свобода собраний и объединений. Именно свобода объединений ставится под сомнение последними российскими законами о неправительственных организациях. Российские правозащитники всерьез опасаются того, что после вступления в силу новых правил жизни для неправительственных организаций жить по этим правилам смогут только лояльные власти и общественные учреждения. Для усложнения жизни тем, кого власть считает нелояльными, могут использоваться разные средства, например, дискредитация с помощью масс-медиа. Так считает председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая приводит в пример недавний шпионский скандал с камнем и дает свой прогноз на будущее.
Я думаю, сейчас все замрет вплоть до июля, когда в Санкт-Петербурге пройдет встреча Большой Восьмерки. А в августе они за нас снова примутся, уже на основании закона об НКО, который к тому времени вступит в силу. И снова понадобится информационное и пропагандистское сопровождение. И опять найдутся в немалом числе журналисты, готовые эту работу выполнить.
Стоит напомнить, что с мая этого года Россия будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы. Европейские структуры уже сейчас намекают Москве, что ей бы следовало считаться с тем вниманием, с которым за ее действиями будут следить в этот период на Западе. И особенно пристальным это внимание будет в вопросах демократии и прав человека. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Новосибирске сегодня более 500 человек провели пикет против жилищно-коммунальной реформы повышения тарифов на услуги ЖКХ. Кроме того, акцию протеста провели и автомобилисты, недовольные повышением транспортного налога. С подробностями Кирилл Маковский.
Практически в одно и то же время у главного входа в здание законодательного собрания Компартия организовала пикет против реформы жилищно-коммунального хозяйства, а у служебного входа народных избранников поджидали представители Новосибирской общественной организации «Свобода выбора». Автолюбители требуют снять с рассмотрения вопрос о повышении транспортного налога. Левые силы смогли собрать на небольшой площадке возле областного совета более 500 человек, в основном пенсионеров. Это был едва ли не самый многочисленный пикет за всю историю существования законодательного собрания. Причем многие участники говорили, что будний день и раннее время проведения не позволили всем желающим прийти к областному совету. Слово одному из участников пикета.
Вот когда 300 тысяч придет, результат будет вот такой. Но это уже вы, молодежь, пойдете вместо нас.
Сегодняшнюю акцию протеста можно считать репетицией митинга, который пройдет в Новосибирске в эту пятницу в рамках всероссийской акции протеста. Причем можно не сомневаться, что это будет действительно многотысячная акция. Между тем, не менее важные проблемы пытается решить Новосибирская общественная организация «Свобода выбора». Сегодня члены организации вновь напомнили депутатам, что область недополучила из федерального бюджета почти 1 000 000 000 рублей, которые должны были пойти на строительство дорог. Как считает координатор «Свободы выбора» Владимир Кириллов, местные власти должны сначала разобраться в своих отношениях с Москвой и только потом поднимать ставки транспортного налога.
Мы считаем, что власть должна сначала ответить на вопрос, кто виноват, вернуть эти средства, а затем уже ставить перед автомобилистами области вопрос о повышении транспортного налога. Мы передали текст открытого письма, который мы направили губернатору Новосибирской области Виктору Александровичу Толоконскому, где мы излагаем свою позицию, а также ставим вопрос о том, чтобы власть раскрыла нам, куда уходят средства из дорожного фонда, на какие проекты, кто является бюджетополучателем.
Если у автомобилистов есть шанс добиться своей цели и не допустить роста налогов, то эффективность акций протеста против повышения стоимости коммунальных услуг пока сомнительна. Федеральная служба по тарифам собирается узаконить решение местных властей поднять тарифы в среднем на 27%. Хотя еще в конце прошлого года это же ведомство само установило предельную планку в 20%. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. В Москве 12:15. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил военнослужащего, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. В Челябинске около 5 000 человек собрались сегодня на митинг с требованием отставки мэра Михаила Юревича. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Главные темы. Французские кинопремии «Сезар», открытие музея карикатур в Лондоне, эссе Бориса Промонова из цикла «Русские вопросы». Ведущий программы Дмитрий Волчек. Слушайте «Радио Свобода». Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. В Ставропольском крае, в 3 хозяйствах в Кисловодске, а также в Изобильнинском и Нефтекумском районах обнаружен опасный для человека вирус H5N1. С подробностями Лада Леденева.
Ветеринарные службы Ставрополья и местное управление Роспотребнадзора продолжают работу по предупреждению заболевания птичьим гриппом. В понедельник стало известно, инфекция в крае есть. Данные исследований биопроб павшей птицы, полученные в вирусологической лаборатории Владимира, обнародовало ветеринарное управление края. В течение дня сообщалось об обнаружении вируса H5N1 на частном подворье в Кисловодске, где погибли около 10 кур, и в крестьянско-фермерском хозяйстве Изобильнинского района края, лишившемся 300 голов домашних птицы. Вечером стало известно о том, что в ауле Азек-Суат Нефтекумского района края также подтвержден диагноз птичий грипп. 25 кур погибли у хозяина-частника. Вся водоплавающая птица здесь осталась цела, но будет уничтожена.
Мы мониторинг исследования проводили, более 4 000 отбор материала делали. Крестьянско-фермерское хозяйство по отелю Изобильнинского района. Сегодня в экспертизе обнаружен вирус H5N1. По Кисловодску мы определили заболевание, подтвердил Владимир, что там не только грипп, а там и псевдочума, личное подворье за пределами аула. Азек-Суат, там есть тоже вирус гриппа на этом личном подворье. А вот пути, все, что хотите, и воздух, и вода, и корма, они тоже заразные.
Рассказал главный ветеринарный инспектор края Виктор Парахин. Падеж домашней птицы на Ставрополье начался еще на минувшей неделе. Тогда геном вируса гриппа H5 был выявлен на одной из частных птицефабрик села Надежда Шпаковского района края в 20 километрах от краевого центра. Однако опасения ветеринаров не подтвердились. Птица пала от пастереллеза, сделали вывод во Владимирском институте защиты животных, куда для анализа направляли биопробы. В воскресенье глава Россельхознадзора России Сергей Данкверт сообщил, что грипп птиц выявлен в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях. В понедельник главный ветеринарный врач Кабардино-Балкарии Резуан Тлупов опроверг информацию о выявлении птичьего гриппа в республике. «Нет птичьего гриппа и в Чечне», заявил главный республиканский ветеринарный врач Магомед Эмин Мусаев. Не подтвердила наличие птичьего гриппа в этих республиках и Пятигорская ветлаборатория, куда направлялись пробы крови пернатых. Говорит главврач лаборатории Виктор Пелепейко.
Значит, то, что Северная Россия, это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня. С начала года нами было проведено почти 21 тысяча проб. И в этих пробах антител к вирусу гриппа серотипа H5N1 и H7N1 не выделено.
Тем временем Ставропольское краевое управление Роспотребнадзора обратилось к населению с просьбой быть предельно осторожными в обращении с пернатыми. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Борьба с птичьим гриппом в России может принять масштабы национального проекта. Массовый падеж птицы в южных регионах России стал темой номер один на страницах центральной печати. По информации газет, уже возбуждено уголовное дело против руководства одной из птицефабрик Краснодарского края. Обзор российской прессы на эту тему подготовила Наталья Епанчина.
Похоже, сбываются самые ужасные прогнозы насчет распространения птичьего гриппа на территории России. Так пугают новые известия. На сегодняшний день вирус зафиксирован в 5 субъектах России. Между тем, грядущую эпидемию еще в январе предсказала МЧС. Наиболее опасным периодом называлась весна, когда из южных стран в Россию вернутся стаи перелетных птиц, которые могут быть носителями вируса. В результате, как и предупреждала МЧС, по всей стране начнутся массовые заражения домашней птицы. В новых известиях падеж птицы напоминает военные сводки. В Краснодарском крае погибло 60 тысяч голов. Жители станицы Ловлинской своих кур, уток и гусей попрятали в сарае. А вдруг властям вздумается их отобрать и тоже уничтожить. Однако краевые власти массовую гибель птицы объясняют то болезнью Ньюкасла, то нарушением правил содержания. Падеж зафиксирован и в Дагестане. И теперь 150 тысяч кур птицефабрики «Карантайская» подлежит полному уничтожению. Невосполнимые потери понесло на прошлой неделе и одно из фермерских хозяйств Шпаковского района Ставропольского края. Еще один очаг птичьего гриппа выявлен в Калмыкии. Здесь несколько дней назад на двух частных подворьях произошел падеж более 100 голов домашних птиц. Экономические потери еще только предстоит посчитать, но уже сейчас понятно, что они огромны. Как заявили корреспонденту «Новых известий» на одной из пострадавших птицефабрик, нам сейчас некогда убытки прикидывать, надо от больных кур успевать избавляться. В то же время российские производители птицы не считают ситуацию с распространением птичьего гриппа катастрофической. Никакой особой озабоченности у нас нет, заявила корреспонденту «Независимой газеты» генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Мы считаем, что отечественное птицеводство достаточно защищено, а то, что произошло в Дагестане, в целом на российский рынок никакого влияния не окажет. Бобылева подчеркивает, к гриппу они начали готовиться с 2003 года, как только он возник в Голландии. Как пишет «Независимая газета», в Москве будет проведена вакцинация птиц от птичьего гриппа. Как заявил вчера журналистам заместитель главного ветеринарного врача Москвы Владимир Бурков, профилактические мероприятия начнутся после 15 марта и будут проводиться во всех местах, где содержатся птицы, в том числе в столичном зоопарке и школьных зооуголках. По словам Буркова, вакцину для прививания птиц поставит Покровский биологический комбинат, а распространяться она будет за счет бюджетных средств. Птичий грипп превратился в национальную проблему, подытоживают «Известия». Теперь с вирусом, который уже обнаружен в нескольких регионах России, будет бороться специальный штаб при правительстве. Специалисты считают, ситуация будет непростая, объяснил вчера членам кабинета министров Владимир Путин. Да и соседи России птичий грипп уже потрепал. Действовать надо срочно, поэтому с назначением руководителя штаба тянуть не стали. Премьер-министр Михаил Фродков, недолго думая, предложил кандидатуру своего первого зама Дмитрия Медведева. И Путин тут же согласился. Так что с этого момента куратор национальных проектов в ответе и за падеж кур. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
В Москве весной пройдет второй всероссийский театральный форум под названием «Театр. Время перемен». При этом перемены, произошедшие недавно в финансовой сфере, в оргкомитете форума называют катастрофическими. Как заявил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, творческая жизнь организации культуры практически парализована под жестким прессом финансовых служб. С подробностями Лилия Пальвелева.
Разобраться в тонкостях законопроектов и правительственных постановлений творческим людям бывает непросто. Это не их язык. Один из самых блестящих театроведов страны Анатолий Смелянский привел характерный пример.
Кто-то внес какую-то фразу, что количество репертуарных театров в России удвоилось в 5 раз. Ну, у нас примерно так все, удваивается в 5 раз.
Как оказалось, точными подсчетами не в ладу и те, кто должен был обеспечить безболезненное проведение театральной реформы. И в правительстве обещали, и президент страны заверял, что изменения в бюджетном кодексе пройдут одновременно с вступлением в силу закона об автономных учреждениях. Но этого не произошло. Закон, который устроил бы многие театры, еще не принят. А вот жесткие требования нового бюджетного кодекса с нового года обязательны для всех без разбора учреждений культуры, будь то театр, музей или библиотека. Александр Калягин подчеркивает.
Союз театральных деятелей за реформы. Мы живем уже в другой стране, в другое время. Реформы должны быть уместны только тогда, когда они просчитаны с точки зрения, а будет ли лучше.
Сейчас стало хуже. У театров и других организаций пока в отсутствии закона об автономных учреждениях нет выбора, оставаться ли им бюджетными структурами или стать относительно независимыми и в чем-то отказавшись от финансовой помощи государства, при этом самим распоряжаться своими доходами от продажи билетов, программок, сдачи помещений в аренду. Кстати, до 2006 года распоряжаться могли все, напоминает Анатолий Смелянский.
Сейчас ситуация дикая. Мы вроде бы сейчас и живем неплохо, и деньги есть в государстве. Но вот эти все вещи, которые каждый день мы сталкиваемся, ограничения. Не можешь потратить без тендера больше, чем 60 тысяч рублей. Вы понимаете, какая дикость? Я понимаю, что у нас сейчас вертикаль власти выстроена так, что, видимо, только один человек может решить. Это же абсурд, это Салтыков-Щедрин. Какие 2 тысячи долларов? Вот спросить у руководителя оперного театра. У него нет даже таких трат, как 60 тысяч рублей. Любой шаг – это больше. И мы создаем, и начали, и продолжаем. Создаем дикие подставные какие-то истории. Посадили людей на зарплату, чтобы они придумали мнимые тендеры.
Дошло до полного абсурда. Театр Вахтангова предложил МХАТу участвовать в конкурсе на проведение юбилейных торжеств в Театре Вахтангова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы. Комментируя театральную реформу в России, известный театральный экономист Геннадий Дадамян.
То, что это нужно, никто с этим не спорит. Мы все за то, чтобы это было. Проблема заключается в одном. Как учесть специфические законы, например, художественные организации в этих законах? Они не учитываются. Ну, например, у Дидро есть парадокс об актере, а мы сейчас говорим о парадоксе о курице. Если в спектакле нужно съесть вареную курицу, то раньше ты шел и покупал, варил, и все нормально. Сегодня должен представить организации вышестоящие список из 10 магазинов с ценами на эту курицу, где из них покупать. Это закон. Или, например, согласно действующему законодательству, сегодня все расходы свыше 60 тысяч рублей должны проходить по конкурсу. Художественный руководитель театра – это Старака Лягин Александр Александрович, народный артист России, председателя комиссии по развитию культуры в общественной палате, худрука театра, etc. У него нет главного режиссера, он артист. Он должен приглашать режиссера. Так вот, сейчас для того, чтобы поставить спектакль, он должен объявить конкурс, тендер. Не он выберет, а ему выберут, потому что возьмут самого дешевого. Поэтому, если Роберт Стура попросит, условно, например, 5 тысяч долларов, а Дуся Пупкина попросит 1000 долларов, то конкурс выиграет Дуся Пупкина. Это действует, поэтому нас всех загоняют в полукриминальную ситуацию. Вот если юбилей Вахтанговского театра, он должен создать псевдотендер с МХАТом, МХАТ проиграет, а Вахтанга выиграет. Нас всех загоняют в полукриминальную ситуацию. Мы не можем быть честными людьми. Проблема заключается, какую из организационно-правовых форм выберет театр. Но дело даже не в этом. Дело в том, какие будут документы, определяющих деятельность автономного учреждения и бюджетного учреждения. Как растут доходы театра и расходы театра. Доля собственных доходов в будущем, она превысит бюджетное финансирование. Что сейчас происходит? Государство контролировало бюджетные средства. Это правильно, оно контролировало. Через казначейство. Так вот, за последние годы идет тенденция, и сейчас она имеет тотальный характер. Все деньги хранятся в казначействе. Для некоторых организаций на разных счетах, но в казначействе. Согласно законопроекту и действующей уже практике, все счета объединяются в один счет. И если вы будете бюджетной организацией, то ваши деньги будут поступать в бюджет. И вы уже свои собственные деньги не сможете тратить. Но сегодня половина зарплаты артистов. Артисты у нас работники 13-15 ставки ЕТС. Это где-то не более 1800-1900 рублей. Средний заработок 3700. Это означает, что еще 50% они получают из небюджетных средств. Сегодня, если это все войдет в силу, не имеет права руководитель организации распоряжаться внебюджетными средствами. Более того, есть понятие бюджетозамещения. Если один какая-то организация работает плохо, так как деньги бюджетные, их берут у хорошо работающего и отдают плохо работающему. Понимаете, это какой-то ужас, то, что на нас надвигается. Поэтому Союз театральных деятелей 1,5 года уже борется против этого с одной только задачей, чтобы были учтены специфические условия деятельности учреждений искусства. Это будет и на форуме обсуждать. Это больше того, после встречи Александра Александровича Калягина с Владимиром Владимировичем Путиным. Мы, в принципе, договорились о некоторых условиях, которые были бы, ну, правильны, на наш взгляд. Но ведь комиссия Грефа – это одно. Минфин во главе с Кудриным – это другое. Законодатели – это третье. Они принимают, не думая о последствиях с точки зрения развития культуры и искусства.
С известным театральным экономистом России Геннадием Дадамяном беседовала Лилия Пальвелева. Сегодня в 19 часов после новостей в программе «Время гостей. Выборы без Родины». Приглашен политолог, член научного совета Центра Карнеги Николай Петров, ведущий Виталий Портников. Повтор программы 1 марта в 4 часа утра. Не пропустите. В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа вы узнаете, зачем на Белоруссию из Вильнюса начала вещание литовская радиостанция «Балтийские волны». Мой коллега Александр Костинский познакомит вас с последними новостями научного мира. Вас ждет рассказ, как операции на сердце можно будет проводить без вскрытия грудной клетки. Главные темы газет «Тюмени» представит наш корреспондент Алекс Немиров. А в конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. Мы продолжим после краткого выпуска новостей. Оставайтесь с нами. В Москве 12 часов 30 минут. Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Радио Свобода». 1 декабря прошлого года Малюгин напал на Юрия Черкова за отказ отдать ему мобильный телефон. В результате побоев рядовой ослеп на один глаз. Конституционный суд России сегодня обратится к так называемому делу Ульмана. Судьи должны решить, могло ли дело об убийстве 6 чеченских жителей российскими военными рассматриваться без присяжных из Чечни. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки вновь заявил, что его страна имеет право на мирные ядерные разработки. Мировое сообщество требует от Ирана отказаться от ядерной программы. Россия предлагает обогащать уран для Ирана на своей территории. Ожидается, что переговоры с Ираном о ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня в результате взрыва в Центральной Индии. По сообщению индийского информационного агентства, маоистские повстанцы, действующие в штате Чхаттисгар, подорвали грузовик с местными жителями, участвовавшими в кампании по поддержке властей в их борьбе против мятежников. В Челябинске около 5000 человек собрались сегодня на митинг с требованием отставки мэра Михаила Юревича. В акции участвуют владельцы и сотрудники местных предприятий, которые жалуются на притеснение со стороны городских властей. В Новосибирске около 500 человек провели пикет против жилищно-коммунальной реформы и повышения тарифов на услуги ЖКХ. Акция протеста была организована местным отделением Компартии. В Волгограде сегодня выходит первый номер «Волгоградской газеты», издание, заменившего «Городские вести», закрытое властями за публикацию рисунка на религиозную тему.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На Белоруссию из Вильнюса начала вещание литовская радиостанция «Балтийские волны». Проект, финансируемый Европейским Союзом, запущен в преддверии президентских выборов в Белоруссии и рассчитан как минимум на 2 года. В ежедневной часовой передаче «Окно в Европу» освещаются новости политической, экономической, культурной жизни Белоруссии и стран ЕС. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Программа «Окно в Европу» готовится в Варшаве на белорусском и русском языках. Это новости, репортажи из Беларуси и стран Европейского Союза. Ежедневно с 8 до 9 часов утра через передатчики в Вильнюсе она на средних волнах транслируется на Беларусь. Слушателей и студию соединяет интерактивная телефонная линия. Литовская радиостанция «Балтес Бангу Радиес», рассказывает ее директор Римантас Плейкис.
Радио «Балтийские волны», которое уже более 6 лет занимается ретрансляцией программ «Радио Свобода» на белорусском языке, сейчас имеет ежедневный 1 час передача Европейского радио для Белоруссии. Весь этот проект финансируется Еврокомиссией. Компания «Медиа Консалт» в Германии производит координацию, участвует сателлитное телевидение RTVI, которое готовит еженедельную часовую телепрограмму о событиях в Белоруссии. Вот и «Балтийские волны» — наша радиостанция, которая транслирует передачи непосредственно на Беларусь на средних волнах. Я надеюсь, что это будет серьезный, достоверный источник правдивой информации для слушателей в Беларуси.
Меньше месяца осталось до президентских выборов в Беларуси. На них к третьему сроку полномочий будет стремиться и Александр Лукашенко. С момента его прихода к власти в 1994 году осуществляется оказывается давление на средства массовой информации и оппозицию. Многие журналисты и активисты вынуждены эмигрировать. Несколько представителей оппозиции пропали без вести. Однако руководитель оппозиционной гражданской партии Анатолий Лебедько не теряет надежды.
Фальсификации гарантированы, но это не означает, что у нас нет шанса. 60% людей заявляют, что они за перемены. 16% заявляют о готовности выходить на улицу и защищать свой выбор. Будущего у режима Лукашенко просто нет. Он может написать любые цифры, но насколько это долговременно? Многие просто не знают ведь альтернативы. Нет возможности, нет выхода в масс-медиа. Донести до людей информацию – проблема номер один. Если мы это сделаем профессионально, то у нас есть шанс привлечь колеблющихся.
Единым кандидатом от оппозиции на нынешних выборах является Александр Миленкевич.
Из Вильнюса передавала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Нашу программу продолжит научная панорама. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете, как операции на сердце можно будет проводить без вскрытия грудной клетки. В Египте найдена крупная статуя Рамзеса II. Акулы не могут жить глубже 3000 метров. Подробнее об этом Александр Костинский.
В Лондонском имперском колледже разработана технология, позволяющая проводить операции аортокоронарного шунтирования без остановки сердца и вскрытия грудной клетки. По традиционной технологии сердце пациента останавливают, а циркуляцию крови во время операции поддерживает внешний насос. В новой технологии используется робот Да Винчи, оснащенный эндоскопом с двумя инфракрасными камерами. Компьютерные очки создают хирургу эффект стереоскопического зрения. Специальная программа следит за движениями глаз хирурга, по ним распознает форму сердца и определяет ритм его движений. На основе этих данных в компьютерное изображение сердца для обоих глаз вносятся изменения, которые компенсируют движение органа. В результате для хирурга, который управляет инструментом через посредство робота, изображение сердца выглядит неподвижным, что значительно упрощает и ускоряет проведение операции. Лесная служба Китая сообщила, что в последние годы в стране стала сокращаться площадь пустынь. В конце прошлого десятилетия площадь пустынь в Китае ежегодно увеличивалась в среднем на 3500 квадратных километров. Однако после 2000 года пустыни сокращаются в среднем на 1300 квадратных километров в год. Правительство считает, что этот эффект отчасти объясняется усилиями по восстановлению лесов. За последние 5 лет площадь лесов в Китае выросла почти на 10%. Египетский высший совет по древностям сообщил, что на раскопках в Гелиополе, к северу от Каира, обнаружено несколько крупных каменных статуй фараона Рамзеса II. Самая крупная из них имеет высоту 5 метров и весит от 4 до 5 тонн. Рамзес II правил в начале 13 века до нашей эры. Традиционно считают, что именно при нем произошел описанный в Библии исход евреев из Египта. Британские ихтиологи опубликовали данные масштабного исследования распространенности рыб на разных глубинах Мирового океана. Один из наиболее интересных результатов работы – обнаружение того, что акулы и вообще представители класса хрящевых рыб не могут обитать на глубинах свыше 3000 метров. Причины такого ограничения пока не ясны. Костные рыбы, которые служат пищей для акул, встречаются на глубинах по крайней мере до 9 километров.
С последними новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет «Тюмени». О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Алекс Немиров.
Как тюменские политики мужчины относятся к идее введения женской квоты на выборах? Под заголовком «Дамы в Думе» еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири публикует мнение тюменских депутатов по поводу инициативы главы Центра избиркома Александра Вишнякова зарезервировать 30% мест в Госдуме для прекрасной половины человечества.
Например, вице-спикер местного законодательного собрания Владимир Столяров считает недопустимым деление депутатов по половым, национальным или возрастным признакам. А вот его коллега Виктор Рейн обеими руками за то, чтобы в парламенте было больше женщин. Он считает, что они острее мужчин, чувствуют социальные проблемы общества, пишут АИФ в Западной Сибири. А еженедельник «Ямская свобода» в последнем номере пишет о женщинах и детях, ставших заложниками халатности медиков в Тюменском роддоме номер 2. Из-за нарушений санитарного режима 15 младенцев заболели стафилококковой инфекцией. По информации прокуратуры Центрального округа, главный врач роддома Маргарита Грибоедова уже привлекалась к административной ответственности за антисанитарное состояние медучреждения. Кто понесет наказание на этот раз, выяснится в суде, пишет автор статьи «Страсти по роддому». Другая тема, которая не сходит со страниц местных газет, это так называемая «соляная лихорадка». В сегодняшнем номере «Тюменских известий» сделана еще одна попытка проанализировать ситуацию. Впрочем, заголовок заранее указывает на тех, кто виноват. Операция «Соль» или как СМИ становятся источником массового психоза. И далее автор Михаил Александров конкретизирует, цитирую, «Умело организованная пиар-компания по телевидению привела к массовой скупке имеющихся запасов соли». Конец цитаты. На этой же газетной полосе напечатан комментарий начальника управления по потребительскому рынку Тюмени Анатолия Канова. Он считает, что ажиотаж на руку крупным оптовикам и розничным торговым предприятиям, накрутившим на соль и сахар до 100% наценки. Единственное, что смогли сделать власти, так это призвать поставщиков обеспечить этими продуктами школы, детские сады и больницы по приемлемым ценам. А тюменские ведомости предупреждают своих читателей о случае мошенничества на рынке жилищного строительства. Мечту Павла Кичерова построить свой домик под Тюменью разрушила риэлтор местного агентства недвижимости «Адвекст». 500 000 рублей в качестве предоплаты застройщик заплатил, но обещанного землеотвода так и не получил. Теперь вся надежда на судебных приставов. И в завершении этого обзора об одной любопытной публикации в газете «Тюменская правда». Житель села Перевалово ездит на своем джипе без водительских прав. Правда, в город соваться не рискует, все больше по лесам и болотам. Дело в том, что машину он смастерил сам. Колеса взял от тракторного прицепа, двигатель от шестерки, кузов от двойки и кое-что от УАЗика. Получилось как раз то, что нужно настоящему охотнику – вездеход. Вот только умелец переживает, что в ГАИ машину не признают и на учет не поставят.
С основными материалами газет «Тюмени» вас познакомил Алекс Немиров. В то время как в мире не утихает карикатурная война, в Лондоне открылся первый в стране музей карикатуры. Последние скандалы и массовые протесты в мусульманских и европейских странах заслонили тот факт, что карикатура не столько инструмент политической борьбы, сколько разновидность графического искусства. Из Лондона, сообщает Наталья Голицына.
Первые карикатуры в британской прессе появились в середине XVIII века. И надо сказать, что вызвавшие международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда из датской газеты бледнеют по сравнению с сатирической остротой, а нередко и оскорбительной критикой, с которыми английские карикатуристы обрушивались в то время на королей, премьер-министров и других высокопоставленных особ. А в 60-е и 70-е годы XIX века, наполненный карикатурами знаменитый сатирический журнал «Панч», был едва ли не самым популярным печатным изданием, оказывавшим серьезное влияние на политическую жизнь страны. За 250 лет карикатура стала неотъемлемой частью британской политической культуры. Естественно, что в стране с такой давней и плодотворной историей карикатуры, породившей плеяду выдающихся карикатуристов, необходим был свой музей карикатуры. Не говоря уже о том, что этого требовало и свое обычное английское чувство юмора, ставшее одной из важнейших черт национального характера. Идея создания музея карикатуры приобрела материальные очертания в прошлом году, когда созданному группой энтузиастов карикатурному художественному фонду удалось собрать 350 тысяч фунтов, половину из необходимых 750 тысяч на приобретение здания для музея. Ни правительство, ни местные власти не выделили ни копейки. Открытый неподалеку от Британского музея в районе Блумсбери музей карикатуры создан, по сути дела, на народные деньги. В торжественной обстановке его открыл 85-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II. Принц Филипп прославился своеобразным чувством юмора, которое он, впрочем, не всегда уместно демонстрирует. В музее собрано более 1200 карикатур крупнейших британских художников от XVIII века до работ наших современников. В экспозиции представлены редчайшие, ставшие классическими, оригинальные карикатуры Джеймса Гилрея, «Джон Буль завтракает», «Сливовый пудинг», «Зенит французской славы», а также карикатуры Томаса Роулинса и Кипера Уильямса. В музее также находится справочная библиотека, насчитывающая 3000 книг. Там же проводятся занятия для желающих научиться искусству карикатуры. Как заметил директор Лондонского музея карикатуры Оливер Престон, собранные работы недвусмысленно свидетельствуют о том, что газетная карикатура намного выразительнее и точнее, чем любые слова, передает смысл события.
Из Лондона, где открылся первый в стране музей карикатуры, рассказывала Наталья Голицына. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в полдень. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил военнослужащего, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. В Челябинске около 5000 человек собрались сегодня на митинг с требованием отставки мэра Михаила Юревича. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». В России на 40% выросли частные вклады. Подробнее об этих и других новостях экономики автор рубрики Иван Трефилов.
Урожай зерна в России в 2006 году не превысит уровня прошлого года и составит 78 миллионов тонн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Митин. Вместе с тем, по его словам, государство в нынешнем году с целью ограничения роста цен планирует осуществить товарные интервенции на рынке зерна. Ранее министр Алексей Гордеев говорил о том, что решение о целесообразности проведения товарных интервенций может быть принято в апреле. Объем частных вкладов в России в 2005 году увеличился примерно на 40%, превысив 2 триллиона 750 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. По текущему курсу это почти 98 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, снизилась на 5,5% до 54,4%. Германский Deutsche Bank завершил сделку по покупке 60% акций инвестиционной компании «Объединенная финансовая группа». Таким образом, доля банка в ее уставном капитале увеличилась до 100%. Сумма сделки не разглашается, однако по экспертным оценкам она составила примерно 400 миллионов долларов. Британская компания Diageo, крупнейший в мире производитель алкогольных напитков и владелец международной торговой марки «Смирнов», подписала соглашение с инвестиционным подразделением российской «Альфа-групп» о создании совместного предприятия, которое будет заниматься продажей алкогольных напитков России. Доля Diageo составит 75%, российского партнера – 25%. Подразделение «Альфа-групп» владеет торговым домом «Смирнов», который выпускает алкогольную продукцию под одноименной торговой маркой, а также правами на саму марку. Центральный банк России выдал лицензию на проведение банковских операций в рублях и иностранной валюте дочернему подразделению American Express Bank, входящему в международную платежную систему American Express. Ожидается, что банк приступит к оказанию услуг в марте нынешнего года. Получение лицензии, как сообщается, позволит American Express увеличить количество торговых точек, обслуживающих владельцев пластиковых карт этой системы. Правительства стран Балтии договорились о строительстве на паритетных началах новой атомной электростанции в Литве, которая должна заменить выводимую из эксплуатации Игнолинскую АЭС. Ожидается, что реализация проекта стоимостью от 2 до 3 миллиардов евро позволит балтийским государствам избежать возможного дефицита электроэнергии после 2015 года. Курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 3.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Жаждущий захватывающих зрелищ было скучно. Разве что вечная интрига и напряг хоккейных сристалищ США, СССР, Канады, Швеции. То ли дело азарт летних олимпиад, гладиаторы ринга, ярость борьбы на ковре и татами, дуэли фехтовальщиков, свирепая стартовая толчья и кроссинги стайеров, азарт велогонок, немыслимые трюки гимнастов, каскад прыжков в воду и, конечно, игры, баскетбол, волейбол, футбол. Все великолепно, неповторимо. Росту популярности зимних игр вовремя подсобило телевидение. Олимпийское состязание в Сквавелле впервые транслировались в цвете. Сияющая голубизна неба, и зеркальный овал конькобежного стадиона, изысканные костюмы фигуристов, новая эстетика спортивного зрелища пришлась по душе самым придирчивым телешоуменам. Требовалось изменение олимпийских программ. Появление танцев на льду имело бурный успех у зрителей и, соответственно, рост акций спортивного телевидения. Но у классического зимнего спорта внезапно появился лихой конкурент. Это экстрим. У сорвиголов в части состязания на бордах и смертельные трюки на снежных лавинах. В сравнении с таким лихачеством олимпийская классика выглядит игрой джентльменов. История олимпийского экстрима началась в 92 году. В Альбервилле усложнилась программа лыжного многоборья. Зрители привел в восторг дебют воздушной акробатики, могула и необычайного лыжного балета. Здесь же впервые сражались втиснутые в диковинный коробок лихие мастера шорт-трека. Все круче становятся горнолыжные трассы, свирепее гремят олимпийские сани и космические челноки бобслея. Олимпийские игры в Турине – еще один этап развития спортивного шоу. Санно-бобслейная трасса по крутизне и опасности не уступает трекам экстремалов. На новые трюки и риски обрекает спортсменов труба сноуборда. Борд-кросс – зрелище похлеще яростной тусовки на шорт-треке. Обратите внимание на растущее увеличение числа командных состязаний. В спорте точно отражается ситуация всемирных политических и финансовых игр. Команды стратегов, группы прорыва составляют ударную силу всемирно известных фирм и корпораций. Приглашение в такую команду становится высшей мотивацией персонала. Воспитание командного духа – не только насущная задача менеджеров, это новая цель школьной педагогики. В Турине к популярным лесным гонкам преследования добавились спринтерские эстафеты на стадионе. Острая, граничащая с фолом командная борьба на шорт-треке дополнилась напряженно-элегантной гонкой преследования скороходов. Налицо явное и успешное заимствование идеи командных поединков на велотреке. Новаторство олимпийских менеджеров ценится высоко. Доходы МОК от продажи прав на телетрансляцию игр в Турине составили 832 миллиона долларов. Сумма практически равная показателям летней Олимпиады в Атланте. Не станем преувеличивать значение финансовых успехов. Есть вещи не менее важные. Смелое внедрение спортивных новаций требует не только особых усилий со стороны спортсменов. Неизбежен коренной пересмотр систем и технологий тренировки, разработка новых методик подбора и воспитания спортивных талантов. Еще недавно скептики предрекали упадок, нищету олимпизма 21 века. Пессимисты ошиблись. Олимпизм уверенно вписывается в глобальные культурные проекты.
Двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова будет вывешен под сводами Ледового дворца ЦСКА. Пока же защитник ЦСКА и сборной Советского Союза, наблюдавший за матчами Олимпиады у себя дома в Нью-Джерси, поделился с корреспондентом газеты «Спорт-экспресс» своим видением того, что произошло с российской хоккейной сборной в Турине. Убежден, говорит Алексей Касатонов, все, что произошло со сборной России в полуфинале и матче за третье место, является результатом не какого-то случайного стечения обстоятельств, а результатом системных ошибок в развитии российского хоккея, говорит Касатонов. В первую очередь отсутствием общей идеи. Той идеи, у которой были все шансы появиться в 98 году после Олимпиады в Нагано. Но благодаря усилиям господина Стеблина, то есть президента Федерации хоккея России, так и не воплотившейся в жизнь. Подробнее интервью с Алексеем Касатоновым в сегодняшнем номере газеты «Спорт-экспресс». Ну, а я напомню, что в эти дни проходят теннисные турниры в Акапулько, Дубае и Дохе. В ночь на среду возобновится регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги. Кроме того, разумеется, баскетбол. Сегодня состоится первый четвертьфинальный матч Кубка Европейского союза баскетбольных лиг. Цервена Звезда, Сербия Черногория, Динамо, Москва, Россия. Всего доброго. Павел, вам слово.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Тема программы – право на получение квалифицированной медицинской помощи в первичном звене. Участники передачи – главный врач Центральной районной больницы города Менделеева, врач-терапевт Олег Черняховский, эксперт Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Елена Кравченко и журналист Ольга Беклемищева. Повтор программы 1 марта в час ночи и воскресенье с 7 до 8 утра. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Михаил Фролов, а ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Кодекс, который позволяет выселять людей на улице, который не решает никак проблему недоремонта, повышения тарифов. Вот это вот людей возмущает.
Я призываю всех мусульман, суннитов и шиитов стать братьями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.